эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Проведем мы его вместе с одним из наших ветеранов, одним из ваших любимых соведущих, с Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, Влад у нас оптимист, как известно. И сейчас в очень удачное время мы записываемся, потому что если и был повод для оптимизма в этом сезоне, то сейчас его пик, да, наверное?
Ну да, в принципе, и у букмекеров, и специалистов фаворит. Даже в некоторых говорят, даже фаворит на третье место.
Я читал. Ну, наверное, там кто-то, может, и делает, но это основывается же на том, что разница 2 очка по потерянным всего с Челси.
Всего 2 очка. Ну, да, и при том, что там разница мячей огромная, но видно по календарю, считают, что мы можем набрать больше очков. Что, в принципе, невозможно назвать нельзя, потому что, да, 2 очка по потерянным – это…
И личная встреча в руках, да?
Да. Пусть и в гостях.
Ну да, и можно сказать, что в прошлом году у Челси в гостях мы выиграли, хотя там скатали в одну калитку, но тем не менее. Я, знаете, что думаю, что я же пессимист, что Арсенал столько раз, а, например, последний раз это было при Эмери, да, там было просто в руках 4-е место. Просто оно уже лежало. Был идеальный календарь. Никого не было из топ-6. И тем не менее, в рамках этого идеального календаря Арсенал умудрился в топ-4 не попасть, имея идеальный просто календарь. Там не было отрыва особого, там было примерно одинаково, там 1-2 очка. Но календарь был сказочный. У единственной команды. И тем не менее, Арсенал умудрился это не сделать. У меня есть внутреннее ощущение, что нынешний сезон чем-то похож на сезоны Венгера. Ну, не обязательно там на последние, но какой-нибудь там 12-13, 11-12, например, да, катастрофическое начало, 17 место, 2-8, а потом борьба за четверку, и поскольку Арсенал был специалистом тогда в борьбе за четверку, то там, по-моему, одним очком мы. Уже 10 лет прошло с тех пор, мы выиграли это 4-е место. Но, я не знаю, а вас 4-е место, это да вообще? То есть это то, что вас интересует?
Ну, к сожалению, на сегодня да. Во-первых, мы понимаем, что ничего не достигается сразу, и никто не включается в борьбу за титул с 8-го места. То есть нужно какое-то поступательное движение вперед. И также, чтобы удержать игроков уровня Сака и так далее, то есть все-таки и пригласить к себе игроков уровня топ, все-таки Лига Чемпионов нужна. Поэтому да, на сегодня я должен признать, что 4-е место очень привлекательно для меня. И, конечно, я вспоминаю сезон 7-8, о которых я рассказываю своим детям. Когда они спрашивают, когда последний раз мы боролись за что-то.
Боролись за чемпионство, да.
Да, и это уже сейчас звучит очень, очень давно. Но, тем не менее, в данной ситуации 4-е место – это, безусловно, шаг вперед. И как бы мы ни рассматривали это как лже-трофей при Венгере, думаю, что в данном случае это та ступень, которую нужно взять независимо о судьбе Артета и так далее. То есть, если клуб идет вперед, то нужно сделать шаг вперед. Нельзя сразу делать тачбол. Поэтому я думаю, что все мы должны желать этого. Мы не должны думать, что это, как говорится, ловушка какая-то и поможет оставить тренера. Я думаю, тут не стоит в этом ключе рассуждать.
Я скажу, что тут дело не в том, что это ловушка, там не ловушка. Просто мы же понимаем, что существуют тепличные условия, да, в этом сезоне. Отсутствие Европы. вылет из Кубка Англии ранний. То есть сейчас у Арсенала ничего нет. То есть тот же Эмери, когда Арсенал не попал из хорошей позиции, тот же Эмери имел Лигу Европы параллельно. И задача была посложнее. Попадание в Лигу Чемпионов в этом смысле, мне кажется, оно даже... Ну, не то, что даже. Оно понятно, что лучше, чем в Лигу Европы. Но в Лигу Европы это Арсенал пройдет дальше, чем в Лиге Чемпионов. Правда? Уж из группы он выйдет всегда, попав в Лигу Европы. И значит, весной следующей, через год, будет опять, значит, игра на вылет с Лигой Европы. Туда-сюда, к чему Арсенал мало приспособлен. А в Лиге Чемпионов, я думаю, весной уже не будет ее.
Ну, я смотрю на это так. Конечно, в Лиге Европы мы проходим дальше, и есть надежда на все-таки на финал и на победу в нем.
Да.
Но тут два момента для меня, которые определяют 100% целей, это, кроме финансов и так далее. Это удержание топ-игроков и приобретение топ-игроков. А второй момент – это то, что играть в групповой стадии Лиги Европы – это, конечно, ужасное зрелище. То есть сам турнир, когда он доходит до финальных стадий, он весьма интересен для команды уровня Арсенала. Это, наверное, ее уровень. Но играть с Карабахами и, как говорится, командами уровня, с которыми мы играли последние пару лет, ну, это очень грустно. И поэтому попасть даже в эту группу, чем бы она ни закончилась, я думаю, мы соскучились за этим. И ну, мы даже уже не представляем, насколько как Арсенал смотрелся бы сейчас с топ-командой. И даже для этого, чтобы показать и нам, и руководству, как говорится, где мы находимся в этой иерархии, даже для этого хочется это увидеть. И, ну, если посмотреть на шансы, я понимаю, что полностью с вами согласен, что в стыках мы, как правило, сдуваемся, особенно касаемо вот апреля-мая. И даже не помню, когда последний раз мы хорошо сыграли в эти месяцы.
Однако... Нет, почему? Мы играли хорошо, когда ничего когда не ничего надо. Не было на да. Когда ничего не надо. Или при Венгере мы в эти месяцы играли только когда мы боролись за четверку. Если ну, была да. борьба за что-то верхнее, сразу все это заканчивалось. А за четверку при Венгере, да, Арсенал был в состоянии. Потому что это у всех уже въелось в голову, что это наш трофей. Что если мы, да, если мы выиграли, заняли четвертое место, то мы сезон выиграли. Все, все довольны, все счастливы.
Да, но если мы посмотрим вот, сугубо на шансы, то мы видим, что Вест Хэм это, в принципе... Не конкурент,
да,
по большому счету.
Безусловно.
И как команда по уровню подбора игроков, и по очкам сейчас с этими тремя играми в запасе.
И с формой текущей, как они играют.
И с формой да. текущей, да. И у нас остается Юнайтед и Тоттенхэм.
Да.
Из которых Тоттенхэм мы тоже знаем, что, что в стыках это тоже не команда победителей. Я понимаю, что другой тренер сейчас, но да. все-таки, мне кажется, когда будет решающий матч, я тоже не вижу у этой команды того стержня. Ну, а Юнайтед, конечно же, всегда... ну, ДНК там есть победная, но за последнее время это команда, которая скорее... Это 0-0 с Уотфордом дома, чем... Ну, я не знаю, я сейчас не рассматриваю Юнайтед как тот Юнайтед, который действительно мог в ключевые моменты включиться. И поэтому я думаю, что реально мы заслуживаем говорить.
Нет, я не спорю. На сегодняшний день, исходя из текущей ситуации, Арсенал должен быть фаворитом, потому что Арсенал даже из таких сомнительных игр навытаскивал очков. Вот из-за этого. То есть Юнайтед мог теоретически выиграть и у Уотфорда, и у Бернли, у них там было больше моментов. То есть они могли взять эти три очка по игре, но они их не взяли. А у Арсенала ровно обратная история. То есть там, где он мог взять три очка, он их брал. И там, где он не обязан был, по большому счету, уж так вот брать три очка, он их тоже брал. Потому что последняя игра с Уотфордом невеликого качества была. Но там зато была реализация ошибок хозяйских.
То есть тоже был матч с Бернли домашний, в котором
не взял вот свои очки Арсенал.
С трех метров не взял
да.
свой шанс. И там тоже, в принципе, три очка. Хоть игра была так себе, но три очка пустили, два очка, это точно. Ну да, я понимаю, что Арсенал берет свое, но кстати, вдобавок к вашему аргументу, что нету сейчас других турниров, и сам Бог велел добиваться результата, я бы добавил тот факт, что мы никого фактически не купили зимой. И команда сейчас играет на тех ресурсах, которые, в принципе, ну, вот реально, лидеры команды – это молодые игроки. Мы сейчас не говорим про какую-то там венгеровскую алхимию, где специально ставят каких-то птенцов там и садят на скамейку опытных. Но тут реально лидеры команды. Если мы посмотрим на статистику Смит-Роу, Сака, Мартинелли, то, в принципе, действительно, игроки, которые решают, у нас молодые. Мы никого не купили, чтобы вот купить эту четверку. И поэтому мне кажется, что если в этой ситуации это место будет достигнуто с таким составом, который сейчас есть, это будет, в принципе, хороший результат. Потому что, ну, объективно, на большее этот состав не тянет никак.
Ну, мы под составом понимаем все вместе, да? И тренера, и игроков.
Ну, в общем, я имел в виду скорее игроков. А тренер, конечно... Я согласен с вами, что если бы завтра была возможность взять топ-тренера, я бы подписался под этим, не думая. Однако я все-таки даю какой-то кредит Артете в том, что, во-первых, выпрямил ситуацию безнадежной в ту, которую мы имеем, а во-вторых, так или иначе, судя даже по эмоциям игроков, как мы празднуем голы, как празднуем результаты, которые даже журналисты шутят, что по ходу вчера Арсенал выиграл Лигу чемпионов, судя по фотографиям и по видеокадрам. То есть все это происходит при этом тренере. Значит, да, пусть он не может поставить там какую-то структуру прессинга, пусть он не может добиться каких-то там тактических моментов, которые, конечно же, не ставят его вровень там, с Гвардиолой и с Клоппом. Но то, что игроки при нем играют с отдачей и в клубе стоит, в команде стоит атмосфера здоровая, ну, это нельзя от него отнять. То есть какая-то лепта его в этом есть.
Да, безусловно. Я думаю, что там выгон Абамьянга каким-то образом сыграл в это все. То есть я имею в виду, что коллектив какой-то, безусловно, присутствует. В команде это видно. Там нет такого раздрая, как в Манчестер Юнайтед, например, да?
Да, где... при лучшем подборе игроков.
Да, да, при гораздо лучшем подборе игроков видно, что там существует внутреннее недовольство, проблемы. Я не могу сказать, там бунт, не бунт, но там ясно, что все плохо в этом смысле. В Арсенале этого не видно ничего. И, собственно, сам факт вот набора таких очков, вот как вот с Вулверхэмптоном, да, эта игра выигранная 2-1. Она не была, да, по смыслу же выиграна.
Не помню, когда последний раз вот за 10 минут подтягивались игры такие.
Да, да. И она по смыслу-то не была особо выиграна вот так, что Вулверхэмптон играл в то, что он хотел. Арсенал уже вынужден там был играть в какую-то атаку. Но то, что они не сдались, и то, что они в результате сравняли, это все дает силы дальше. То есть ты начинаешь верить в себя, понимать, что ты можешь, что даже тут какие-то безнадежные вещи. Но мне кажется, очень важный момент – это стабилизация состава. Просто люди очень сильно уже привыкли играть друг с другом. Мы знаем, что сыгранность дает, должна давать. Ну, процентов 20 да, в сезон.
Безусловно. Но при этом есть и такие моменты, что тот же Смит Роу, который вдруг перестает попадать в состав, при этом...
я понимаю, там что-то со здоровьем у него. То есть там...
Ну, я не в курсе, но я имею в виду, что он как бы не показал какие-то негативные эмоции, которые часто видим в такой ситуации. А когда его черед пришел на час со старта, он забил гол. И тот же Мартинелли, который, в принципе, по форме не очень заслуживает места, может быть, даже в старте. И с этим идиотским удалением, в котором можно было обвинять судью, но я все-таки склонен обвинять игрока.
Ну да.
В таком детском...
Угаре, я бы сказал.
Угаре, да. Но при этом его ставят обратно, и он отплачивает доверием, за доверие голом. То есть, ну, есть такие моменты, по мелочам складывающиеся, которые показывают, что в коллективе все в порядке.
Да, с этим я согласен. То есть там присутствует внутренняя вера, внутреннее понимание, что там да, можем и так далее. Вопрос же главный на самом деле у нас один. И не ждет ли Арсенал очередной провал, который был, например, в январе, да? Этот матч с Ноттингемом совершенно катастрофический просто по уровню. Ноль забитых мячей в четырех матчах, ну и так далее. То есть вот вопрос. Если Арсенал обойдется без провала и плюс-минус сыграет свою силу, о которой мы сейчас думаем и разговариваем, то я тоже полагаю, что Арсенал в четверку попадет. Но все, понимаете, вот вы уже вспоминали сегодня сезон 07-08. 23 февраля в этот сезон, в день, когда был этот злополучный матч с Бирмингемом на Сент-Эндрюс, Арсенал опережал Манчестер Юнайтед на 5 очков, и в случае победы он опережал бы его на 8, но у Манчестера был бы еще матч в запасе. Но Манчестер выходил бы на этот матч, зная, что он минус 8. Арсенал тот матч не выиграл, там была эта трагедия с Эдуардо, но неважно, Арсенал выиграл на последней минуте 2-1, не выиграл, получил пенальти, которого на самом деле не было. То есть нарушения правил не было там, тем не менее судья его дал. Арсенал сыграл 2-2. И с этого момента Арсенал выключили. Все. То есть еще ничего не было потеряно. Арсенал все равно остался лидером после этого. Ну, а у него выяснилось, что там не 8 очков, а 6 перед Юнайтед. Я имею в виду, извините, не 5, а 3, да. Но ничего не было потеряно. Был стыковой матч с Юнайтед, стыковой матч с Челси. Все же было в руках. Нет. Оба стыка Арсенал проиграл, а потом еще и натерял очков со всякими Виганами и прочими. То есть это было 14 лет назад. Я это помню. Я думаю, вы это помните, да, прекрасно?
Я абсолютно, да. Это был один из моментов, после которых я нашел этот блог, кстати. То есть хотелось с кем-то...
Ну, понятно, да.
Обсудить. Выделить свои эмоции.
Да, да. Это был не этот момент, потому что блог я начал вести с 2009 года. Ну, неважно. В 2009 тоже был подобный момент, когда в конце сезона Арсенал повалился просто вертикально. 1-4 дома Челси проигрывал. Но...
Я помню, что вот у меня перекладывала память насчет этого блога. Это финал Кубка Лиги с Бирмингемом.
Но это 11-й год.
Да, да, вот это я хорошо помню. И подкаст, который после этого я слушал тоже. Но, может быть, все немножко перемешалось.
Да, просто уже времени много, подкастов много. Не все так вспомнишь. Я к чему это все говорю? К тому, что... Когда при Венгере это было, происходило тогда, когда Арсенал начинал вдруг реально на что-то претендовать. И все. Начинался обвал, провал, и все понимали, что Арсенал ни на что претендовать не будет в итоге. И поэтому, когда было лидерство, в 2010 году, по-моему, последний раз, да, Арсенал был на первом месте, если мне память не изменяет. Ну, в относительном каком-то там
15-м. В недавний сезон, когда Лестер был чемпионом.
В 2016 году он был, разве Арсенал на первом месте когда-то, да?
Я не просто помню, что там было может. Близко.
Ну, рядом, да, нет, рядом был. Да. Ну и опять же, даже когда был один Лестер, и то за Лестером побежал Тоттенхэм, а не Арсенал. Хотя уж там казалось все, какой Лестер может быть?
Да.
Что будет в истории борьбы за четверку? При Эмери Арсенал тоже повалился, когда нужно было уже бороться за четверку. При Артете оба сезона Арсенал ни за что не боролся, поэтому там не от чего было валиться. Некуда, и так уже было почти дно. Что будет сейчас? Все в руках, все хорошо, форма хорошая. Календарь, ну да, календарь не лучший, но теоретический запас и практический даже запас, он все равно очень большой. Потому что на сегодняшний день мы же знаем прекрасно, что Арсенал имеет на очко больше и на 3 игры меньше, чем Манчестер Юнайтед.
Да, то есть очкам это просто 10 фантастическая
очков.
Разница.
Это 10 очков. 10 очков. От Тоттенхэма меньше. Но от Манчестер Юнайтед 10 очков. Ну, я да, не знаю. Плюс, можно, да, что там, можно растерять?
Там, можно, наверное. Учитывая, с кем эти игры пропущены, там, конечно, очень сложно рассчитывать на очки, но...
Нет, ну что значит сложно рассчитывать? Сказал, на очки-то можно?
Я бы сказал так. В таких случаях, в таких важных моментах всегда вспоминаешь, кто лидеры в команде. Потому что именно лидеры в таких моментах вытягивают, а не Мартинелли или Смит-Роу и так далее. То есть тут кто-то должен... И я считаю, что Лаказет в данный момент это один из тех игроков, от кого много зависит. Он показывает абсолютно лидерские качества. То есть на поле ведет себя так, как должен вести игрок его возраста, но он не в форме в плане реализации. То есть если он сможет забить там 1-2 ключевых гола в ключевых матчах, я вот считаю, что он это один из тех, учитывая, что в команде практически нету людей вот возрастных на всех линиях, на которых можно положиться, кругом в основном молодежь, и мне кажется, что вот в таких матчах, в стыках, которые нас ждут, очень важно забить ключевой гол, например, в ключевое время. Или там, например, успокоить команду в случае там пропущенного гола. И ищешь, кто лидер, кто способен это сделать. И у нас немного их. И вот он один из тех, кто приходит на ум. Я думаю, что вот во многом от него зависит. А во-вторых, вот второй момент, это который хотелось обсудить, это момент вратаря. Опять же, очень важно иметь вратаря в форме в ключевых матчах. И Рамсдейл, безусловно, заслужил, как говорится, хорошие комплименты в этом сезоне. И действительно, он удивил многих. Но, как мы все видим, он сейчас пребывает не в лучшей форме. И тут момент такой, возможно, в такой момент стоит попробовать поставить Лену в ворота, чтобы немножко показать, что твое место ты не застолбил место автоматически. И плюс к этому дать какую-то уверенность Лену в том плане, что если придется на него положиться, в случае там надобности, чтобы он не чувствовал, что он там не играл месяца. Вот это тоже важный момент, потому что, безусловно, 2 гола, пропущенных в Уотфорде, это были не привозы, не пенки какие-то, но в обоих случаях он не выручил. Как бы, хотя мог. Это тоже важный момент, потому что, ну, мы знаем, что в важных матчах там вратарь — это полкоманды.
Да, да, вратари в одиночку выигрывают матчи, это известно.
Да, и вот не сказал бы, что он прямо там в ужасной форме, но все заметили, что есть какой-то такой эмоциональный спад, а он эмоциональный игрок, он, безусловно, зависит от вот этих, от этого куража. И он, возможно, его немножко потерял, может быть, надо ему отдохнуть.
Ну, это сложное решение. Я вот так ставлю себя на место тренера, что это сложное решение.
И ну, потом... надо знать психологию игроков. То есть
да, 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 да. То есть
тут а наоборот, сказать, что мы тебе просто даем отдохнуть, чтобы ты немножко собрался мысли. И мы тебе дадим шанс по-любому обратно.
Тут, да, но тут надо знать, да, как игрок отреагирует, что ему можно говорить, что нельзя. То есть тут такая...
Да, просто у нас второй вратарь в данный момент, это игрок уровня... То есть, если бы у нас сейчас был второй вратарь, условно, там, Рунерсон, то, конечно же, речь не шла о том, что нужно садить на лавку
Рамзея. Ну, понятно, да, да, понятно.
Но имея равносильного второго вратаря, который давно не получал практику, то, возможно, сейчас хорошее время попробовать как бы убрать давление. Опять же, нужно знать, как отреагирует Рамсдейл и так далее. То есть в некоторых
клубах... Да, и нужно понимать, в каком виде Лена вообще находится. Может, он уже на пенсию собрался.
Ну, хочется верить, что нет. Ну, я знаю одно, что во многих клубах вообще такой вопрос полностью лежит на тренере вратаря, и тренер даже не... Главный тренер даже
не этим не
занимается. Угу. То есть ему говорят, что нужно ставить это, он просто ставит. Но тут такой психологический момент, где возможно, стоит это рассмотреть.
Согласен.
Кстати, в этом втором голе Уотфорда, там, конечно, Уайт сыграл не лучшим образом.
То есть, там был момент, все они стояли, просто ждали.
Да, но момент именно один на один, один в один, как защитник хорошего уровня, конечно, должен был убить этот момент просто и выбить этот мяч, и все. Но я бы не рассматривал каждый момент так в отдельности, потому что все ошибаются. И...
Ну, это да, но... А как вам Вайт вообще в целом?
Ну, в целом, конечно же, ошибки есть. И в начале сезона их было вообще много, и они были прямо на виду. Но мне все равно кажется, что это игрок quality, то есть он все-таки качественный защитник. И он и главное в нем преимущество, это потеряв Дэвид Луиза, нам нужен был защитник, который хорошо чувствует себя с мячом, который может проносить мяч, то есть который не боится идти в обводку, который не может отдать пас, а не просто занимается защитой. И поэтому я считаю, что в целом он оправдывает свое место. Но, конечно же, ошибается больше, чем хотелось бы. С ним надо работать. То есть я вижу в нем явное...
Потенциал, да?
Потенциал, да, но с ним надо работать, чтобы довести его, конечно, до топ-уровня. А так, ну, при всех ошибках его, вот нельзя его сравнить там с уровнем Чемберса и так далее. Mm-hmm. Там есть какой-то явный потенциал. Ну, Габриэль, вообще, несмотря на ту ошибку грубейшую в прошлом матче с Волками, в целом тоже очень качественный защитник. Молодой, вокруг которого можно строить тоже команду. То есть, в принципе, я считаю, что оба они игроки хорошего уровня, но слишком часто ошибаются, и над этим надо работать.
Габриэль ошибается-то мало, но он очень эмоциональный. У него эмоциональные вещи проскакивают. Да, не факт, что... Слушайте, не факт, что это возраст. Эмоциональные люди до старости остаются эмоциональными.
То есть, мне вообще, кажется, центральный защитник бразилец, это такая вещь. Мы все знаем, что бразильцы обычно берутся в топ-клубы на другие роли.
Да, да. Ну, Тиаго Сильва мы можем вспомнить сразу. И он тоже эмоциональный. Бывает,
да. И тот же Луис.
Тоже эмоциональный.
Да. Но я считаю, что защитник, который еще забивной, это двойной плюс. И я считаю, что Габриэль забивает свои 5-6 голов в сезон гарантированно. Это тоже важный момент, потому что, по сути, если бы не он, то там из углового то в принципе никого забивать. То есть, ну, да, нет, в принципе, да. я считаю, что эта пара есть с чем работать. Получше, чем у нас были в прошлый год.
Наверное, год, может так, быть. Ну, мы результат смотрим. По результату Арсенал, в общем, ну, более-менее, как-то в защите, ну, как-то выглядит. Но в прошлом году пропущено было мячей меньше, чем в этом. С теми же командами, я имею в виду, игры. До сегодняшнего дня там было 24, здесь 29. То есть есть некая... разница. Но глобально говоря, кажется, да, что тут есть некая перспективность еще в этом, что они должны учиться, прибавлять, но мы должны это видеть. Невозможно 8 человек, 8 лет защитника или 5 воспитывать, правда?
Абсолютно. Особенно на этом уровне, конечно же. Но опять же, когда я также смотрю, вот, когда мы боимся там спада, который был в январе, и пытаемся предсказать, что произойдет в концовке, я также смотрю на как бы на что лучше, что может показать эта команда. Что мы видели, к чему стоит стремиться. Не потенциал, которого мы хотели бы, но никогда не видели. А вот что реально мы увидели за этот сезон, что дает нам какую-то надежду. И вот для меня этот матч Манчестер Сити, в котором мы проиграли, домашний, но мне кажется, это был лучший матч Арсенала, который я видел за последние несколько лет. По крайней мере, до удаления. Я считаю, что вот это дает мне надежду, что при правильном настрое и, как говорится, правильном подходе даже с топ-клубами мы можем играть.
Возможно, да.
И вот этот матч, как бы, он дает мне такую надежду, так как я смотрю, окей, какой есть потенциал реальный, не теоретический, а реальный. И да, эта команда вот может выдать при правильном подходе к делу матч такого уровня. Я считаю, что в том матче мы, ну, как минимум, очко заслуживаем. И, в принципе, скорее даже 3. Но там просто все пошло, как оно пошло. Но этот матч нужно вспоминать тренеру перед ключевыми матчами с топ-клубами. Как доказательство игрокам, что вы можете играть так, на таком уровне.
Давайте мы пройдем по ближайшим матчам, потому что сейчас-то будет 3 матча подряд. 13-е, 16-е и 19-е. Лестер, Ливерпуль дома и Астон Вилла в гостях. Сколько очков мы должны взять, по-вашему? Не для того, чтобы бороться, а вот реально, по сегодняшней ситуации, сколько мы должны взять тут очков?
Реально, опять же, по порядку. С Лестером надо ориентироваться на 3. Как бы сложно это не было.
Да.
Тут нужно рассчитывать на 3. Ну, скажем так, задача, если мы возьмем меньше 4 в этих 3 матчах, это вообще ниже плинтуса. То есть мы должны рассчитывать на минимум 4, как худший расклад. А в принципе 6 я бы взял бы как хороший результат.
Ну, то есть остановила Лестер. Да, Ливерпуль.
Да. Ну, или 5, допустим. 5.
Пять это никому не проиграть, извините.
Да, 5 это 2 ничьи.
5 это 2 ничьи. Ну, 5 понятно.
Я имею в виду, что несчастье остановило, это может быть не идеальный результат, но если при этом удастся не проиграть Ливерпулю, который, как говорится, в погоне за титулом и очки никому не дает, то это может быть дорогого стоит, и даже для этого я согласен потерять 2 очка в Бирмингеме, если на то пошло. Не с точки зрения таблицы, а с точки зрения прогресса команд.
Я скажу, что под Виллу можно попасть в этом сезоне при Джерарде. Она бывает очень заведенная, и Коутиньо бывает хорошим. Да, то есть тут еще зависит от Виллы. Ливерпуль-то понятно приедет в каком виде. Я против Ливерпуля вообще шансов никаких не вижу. Ну, вообще, то есть. Потому что даже Ливерпуль, который был без Мане и Салаха, в Кубке Лиги выиграл у нас с огромным запасом. С огромным просто. То есть там намека на борьбу не было.
Тут нужно сыграть выше, с головы прыгнуть, чтобы Ливерпуль немножко где-то простил или допустил какие-то ошибки. Но опять же, вот тут... Тот матч Сити — это хороший пример, что в принципе мы можем выдать матч при правильных обстоятельствах, в которых можем побороться. Но, конечно же, хоть очко взять там будет очень сложно.
Да. Да, я согласен, что 6 очков — это результат хороший во всех смыслах. Главным образом в том смысле, что потеря очков с Ливерпулем, она более-менее понятна. Остальная не потеря очков, она семимильными шагами приближает. Еще раз скажу, потому что у нас по потерянным 10 очков разницы. То есть Манчестер Юнайтед должен начать с Манчестером, должен начать выигрывать все и еще ждать, что мы там что-то потеряем. То есть в это верится с очень большим трудом.
Да.
В Тоттенхэм...
Даже с их стороны, даже забыть про нас.
Да, именно с их стороны. Да, именно с их стороны.
Скорее верится, что Тоттенхэм.
Что Тоттенхэм. И мне точно так же, да. Матч с Тоттенхэмом еще предстоит на их поле. даты нет этой игры пока. С Тоттенхэмом у нас 6 очков по потерянным. То есть у нас 3 в реальности, и у нас матч в запасе. Учитывая, что там есть стык с Тоттенхэмом, то запас у нас маленький, да? Ну, прямо скажем.
Да, я даже рад, что нет этой даты. Хотелось бы, чтобы...
Почему? К моменту этой даты уже было все решено, да?
Да, чтобы разница была уже настолько комфортная, что уже можно было расслабленно туда ехать.
Знаете, Тоттенхэм при Конте такая команда, которая и валится не до конца, и может какие-то очки взять не свои, типа того, как они выиграли у Сити. То есть как...
Да, я вообще чуть не разбил пульт от телевизора в тот момент. Это было просто... То есть насколько я люблю победы андердогов во всех чемпионатах.
Но только не эту, да.
Только не эту.
Но есть хорошая новость, состоящая в том, что в субботу, в эту, 12 марта, Манчестер Юнайтед будет играть со шпорами дома. И, как вы уже поняли, я не призываю там болеть, конечно, никого, но нужно желать, чтобы Тоттенхэм там не выиграл. Я думаю, что нам это просто желать достаточно, да, несмотря на то, что я не люблю ни ту, ни другую команду.
Я все-таки за ничью. Если честно. Я понимаю, что нам по таблице, возможно...
Нам по таблице лучше, чтобы Юнайтед выиграл.
Да. Но мне кажется, что ничья, это был бы со всех сторон хороший результат. Во-первых, мы не любим обоих команд, и никто из них не выиграл. Во-вторых, Юнайтед все-таки еще в теории в гонке.
Ну, ничья, имеет в виду, что Юнайтед вырубит уже, да?
Да, он, скорее всего, вырубит Юнайтед и не сильно приблизит Тоттенхэм. Возможно, это самое лучшее.
Но самое худшее, что может быть, это победа Тоттенхэма. Это из общих соображений понятно, да? Что это самое худшее. Да, но в данном случае это имеет совершенно конкретную турнирную привязку, что нам нужно, чтобы Тоттенхэм не выиграл на Олд Траффорде в субботу.
Да, их не победы с крупным счетом, они придают им уверенность, конечно. То есть тоже это был нехороший результат для нас.
Да, 5-0 над Эвертоном, вы имеете в виду.
Да. Который, кстати, вполне реально может вылететь еще.
Да, там вы знаете эту историю, что с Эвертоном сейчас готовятся очки еще снимать за нарушение внутреннего финансового фэрплей. Ну, там есть у них английский финансовый фэрплей, что ты, у тебя может быть за 3 года суммарно 105 миллионов убытков. А Эвертон сейчас покажет 260 суммарно убыток. То есть это не просто там он чуть-чуть вылез, а в разы. За лимит. А за это положено...
Наказывать за убытки, это чисто английский момент.
Да, но тем не менее, финансовый фэрплей...
Наказывайте шейхов за там чрезмерное вложение.
Да, это понятно, да. Но факт состоит в том, что у них предусмотрено либо снятие очков, либо какие-то бешеные штрафы. То есть тут чисто политическая игра. Вы же понимаете, что все клубы, которые находятся рядом с Эвертоном, все сейчас подумают лучше, чтобы с Эвертона снимали очки, а не штраф давали, правда? А заинтересованных там рядом немало. Немало. Добавим к ним еще Ливерпуль, который заинтересован всегда, чтобы Эвертон вылетел. И, собственно, там...
Вообще-то, я думаю, что Ливерпуль не должен быть заинтересован вылететь. Потому что эти дерби, это всегда приятное зрелище. И мне кажется, Ливерпулю хорошо видеть их внизу.
Не, но болельщики Ливерпуля... Этой... Не, мне кажется, болельщики Ливерпуля хотят, чтобы они вылетели. Ну, мне кажется, что... Ну, вы бы хотели, чтобы Тоттенхэм вылетел?
Я, безусловно.
Ну и все.
Безусловно.
И Ливерпуль также хочет, чтобы
вылетел. Но потом бы я через 5 минут я бы начал скучать за этими матчами.
Может быть. Ну, я просто к тому, что можно соорудить на эту тему достаточно большое лобби против Эвертона. Достаточно большое. И нейтральные команды типа Арсенала там будут в результате решать судьбу Эвертона.
Небольшая история на этот счет, раз мы коснулись уже ливерпульского дерби. У меня есть просто знакомый, который болельщик Ливерпуля, здесь австралиец. А в Австралии он болеет в австралийском футболе, в футе, за команду в голубой форме. И я у него просто спросил, каким образом ты за Ливерпуль, так как он вообще чисто австралиец, в футболе вроде бы не должен сильно разбираться. Ты говоришь, что по работе его отец работал в Англии там 5 лет, когда он учился в школе. И это было в Ливерпуле. Они там пожили несколько лет в Ливерпуле, и он, приехав туда, автоматически выбрал Эвертон как команду в голубой форме, к которой он привык. И в школе его так избили за это. И он после этого согласился за Ливерпуль, только чтобы его
оставили в покое.
Перестали избивать. Mm-hmm. И вот так и с тех пор человеку уже там под 60. Но он говорит, так как меня избили, меня никогда больше не избивали. Я понял, что в этом городе, в этой школе за красных болеют более сильные люди.
Не повезло ему, да.
Вот так иногда в жизни бывает, что выбор команды решается...
От чего зависит, да? Да, да, да.
Да.
Да. Да, жизнь, она такая штука, конечно, малопредсказуемая. Думаешь одно, получаешь другое. А точнее, еще чаще вообще ни о чем не думаешь. Делаешь свой выбор спокойно, никого не трогая, да? А потом тебе в голову прилетает.
У меня, например, мои сыновья часто спрашивают, чего я выбрал Арсенал, когда мы там...
Никогда не выигрываем.
Да, и они, естественно, так как детям, моим пацанам 11 и 17 лет, и при этом даже 17-летний не видел толком никаких побед. Серьезно.
Ну, кубок только, да?
Да. И спрашивают, за чего ты так выбрал, что мы теперь должны... Я говорю, так получилось. И менять команду – это очень плохая черта, которую я вам не желаю.
Да уж.
По жизни.
Да уж.
Поэтому
уж.
Терпите.
Ясно. Ну, короче говоря, я понял, что вы пребываете в оптимизме. И в целом,
скорее,
в целом думаете, что Арсенал в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов, да?
Ну, где-то
нет, где-то или в Лиге Чемпионов.
Я думаю, что будем. Если уж ставить на это, то я ставлю.
Ну, сейчас уже многое не дадут на это. Но ну, я это ставить воздержусь.
Сейчас, в принципе, надо ставить на обратное, но ладно.
Да-да-да. Нет, я просто давненько не видел того, о чем мы сегодня уже говорили. А обратное я видел очень часто, поэтому... Для меня вообще, глобально говоря, все равно попадание в топ-4 – это возврат венгеровщину, с которой я воевал не весь сколько лет.
И ну суть... да, но когда с 8-го места, это все-таки...
Да, я согласен, что диспозиция разная, стартовые позиции сейчас разные. Поэтому можно считать, да, что выход в зону Лиги Чемпионов – это прогресс. По сравнению с 2-8 местами – это прогресс, да. Ну что, друзья мои, предсказательной части у нас не будет по понятным причинам. Прогнозы Влада я взял, а мы все вывесим на сайте. Влад, спасибо вам за участие большое.
Спасибо вам.
Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст закончен. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.